таких инстинктов, рефлексов, которые массу вопросов решают. И ничего такого специального для того, чтобы с этим справиться, в принципе, не нужно. И раньше хватало некоторых традиций, таких инструкций, которые передавались из поколения в поколение, как надо обходиться с чужим, как надо обходиться со своим. И пространство для выборов и для создания чего-то такого человеческого было немного. А сейчас каждый человек оказывается настолько в неопределенной и неоформленной ситуации, что этот вопрос надо решать довольно регулярно и неоднозначно. Поэтому то, чем занимается психотерапия, самая разная психотерапия, это то, каким образом какое-то свое инстинктивное, неопределенное возбуждение перевести в некоторую человеческую форму. Человеческие формы мы знаем не так уж много. Это беседа, когда люди разговаривают о чем-то, вместо того, чтобы драться, вместо того, чтобы немедленно заниматься сексом или друг друга употреблять в пищу. Это творчество, когда люди объединяются, чтобы сделать что-то новое. Ну, труд, да, вот такое слово, которое редко употребляется в последнее время. Какое-то оно приобрело такой негативный оттенок. Труд, работа, ну, как-то гордые люди этим не занимаются. А оно очень важное, потому что труд делают обезьяны человека. А нам это приходится делать каждый день. Потому что когда просыпаешься утром, не всегда точно знаешь, что ты есть. И есть некоторый выбор, кем тебе становиться. И вот этой работой занимается психотерапия. То есть для этого первое, что необходимо сделать, это очень трудно. Это вот первое, что делает психотерапия, это создать паузу. Паузу между тем, чтобы что-то почувствовать, возбуждение, желание, импульс и что-то сделать. Потому что именно в этой паузе рождается что-то человеческое. Проще всего, эти традиционные вещи, они идут по принципу запретить. Запретить ругаться, запретить драться, запретить, не знаю, что, кусаться, запретить целоваться на улице, запретить брать чужое. И много, вы знаете, таких вещей, которые можно запретить. Но это еще не создает паузу. Запрет, он просто подавляет возбуждение, подавляет действие, но не дает пространства для того, чтобы родилось что-то новое. Просто умирает что-то старое. Поэтому и договоренность о времени, что вот сейчас мы с вами работаем, а потом все свободны. И договоренность о правилах. Это очень важные вещи для того, чтобы создать вот эту паузу, это пространство, в котором может родиться что-то новое и человеческое. Какое-то слово, какой-то жест, какой-то образ. Зачем, собственно, все это нужно? Вот это, что происходит в этой паузе? Люди, которые приходят на психотерапию, они приходят, как правило, для того, чтобы избавиться от какого-то страдания. Очень сильного, который уже замучил и не дает возможности спокойно и с удовольствием. Или который, ну, еще пока не сильно замучил, но уже мешает. В противном случае ходить на психотерапию, в общем-то, это не самое замечательное развлечение. Но иногда другого выхода нет. И то, чем, опять-таки, мы занимаемся, это избыточными, лишними страданиями. То есть это не то, что жизнь человека после терапии становится счастливой. Но после психотерапии человек перестает, может перестать страдать в тех ситуациях, в которых можно было бы и не страдать. Очень много вещей, которые происходят не потому, что жизнь ужасна, а потому что есть некоторая привычка к страданию. Есть некоторая ощущение безвыходности, представление о том, что правда жизнь так устроена, и без страдания никуда не деться. Есть какой-то выученный способ обращения с собой, наказывать себя, лишать себя чего-то, обижать себя, обзывать себя. Может быть, в какой-то момент это помогало, например, мобилизоваться и сделать уроки. И это осталось такой дурной привычкой. Если что, надо на себя наругаться, надо себя обидеть, потом на что-то разозлиться и, наконец, рискнуть что-то сделать. Такой вот, хотя есть огромное количество других способов, как можно с собой договориться. И вот некоторая часть нашей работы заключается в том, чтобы обнаружить вот эту привычку к избыточному лишнему страданию и постараться от нее отвязаться. Есть разные направления психотерапии и разный взгляд на это страдание. Психоанализ, например, считает, что страдание связано с ранней травмой. Кто-то первый раз обидел и с тех пор никак никуда от этого не уйдет. Родители отшлепали, ну первое понятно, кто первый обидел, это всегда родители. Проигнорировали, забыли, не уважили, вовремя не поменяли пеленку, не так сказали, не так что-то сделали, отдали бабушке или отдали в детский сад. И вообще не хотели рожать. В общем, массу вещей, которые родители сделали неправильно. И именно это первое какое-то страдание, первая травма является источником страдания всего остального. И психоанализ занимается тем, чтобы погрузиться в пучины прошлого и пережить катарсис и освободиться от этой первичной травмы. Поведенческая терапия считает, что человек чему-то не научился или научился неправильно, и надо его переучить. Надо выработать, разрушить старый навык и выработать новый навык. И если его хорошо натренировать, то он будет уверенный, и когда его в следующий раз кто-нибудь попытается отдать бабушке или поменять ему вовремя памперс, он знает, как себя правильно вести. У него есть набор слов, действий, которым он может себя отстоять. А гештальт-терапия, она хитрая. Она считает, что у человека достаточно ресурсов для того, чтобы самому все наладить. Но просто про часть своих ресурсов человек забывает. Или вообще никогда не знал. Например, человек может не знать, что у него есть мышление, и никогда им не пользуется. Он знает, что у него есть внимание, память, послушание, желание. А что мышление у него есть, ему даже в голову не пришло. Поэтому критически отнестись к какой-то ситуации, самому сделать выбор, ему, конечно, очень трудно, потому что мышлением он не пользуется. Когда гештальт-терапия начинала развиваться, то люди плохо помнили о том, что у них есть свои желания и воля. Поэтому вопрос, чего ты хочешь, ставил людей в тупик. Когда к нам приехал первый гештальтист из Америки, Рой Паркин, и собирал большие такие аудитории, и приглашал клиента из зала, и задавал классический гештальтистский вопрос, что ты хочешь или что ты сейчас чувствуешь. На что советский человек отвечал, а что надо. Вы сейчас про это смеетесь, потому что вы уже как-то выросли в другое время. Знаете, что у человека есть и чувства, и желания. А в 80-е годы это вызывало тревогу. Потому что неизвестно, что будет, если ты выскажешь свое желание и обнаружишь свои чувства. А? Конечно, не так быстро все меняется. Но тогда это была аудитория, представляете, психологов, профессионалов, вполне такие. Потому что если говорить про людей далеких от психологии, то тогда это звучало так. Со мной все в порядке, у меня психики нет. За эти годы, в общем, мы сделали большой культурный скачок. Теперь все-таки люди знают, что у них есть психика, и об этом надо как-то заботиться. Но когда приходит клиент, то гештальт-терапевт думает про то, что что-то он потерял. Что-то он потерял и сам не знает чего. Но найти может только сам терапевт, сам человек, что именно он потерял. А терапевт может помочь ему в этом поиске. Может быть, человек очень испугался в какой-то момент и потерял свободу воли. Что-то вот произошло такое, что вот правда он напугался, замер и потерял свободу воли.
и способность рисковать.
А может быть, он в какой-то момент не обнаружил вообще, что у него есть агрессия и сила, и возможность протестовать и с чем-то не соглашаться. И есть у него только высокое давление, язва и головная боль. А силы никакой нет. А представьте себе, сколько нужно силы, чтобы самого себя грызть, самого себя вот так давить, чтобы все вот эти симптомы у нас были. То есть сил-то у него есть, а он чувствует и переживает только боль и страдания. Поэтому гештальт-терапия занимается тем, чтобы помочь человеку найти утраченные какие-то свои силы и ресурсы. Гештальт-терапевт похож на человека с фонариком, который идет и в разные стороны светит. И говорит, смотри, может здесь, а вот сюда мы еще не лазили, может быть здесь все такое есть. А вот посмотри, а вот здесь, Кира, ты не кажется, что это похоже? Нет? Ну, давай попробуем. Вот. На что можно ориентироваться? На собственные чувства, ощущения, потому что человек может узнать, да, вот, вот она, моя голова. Вот-вот мой слух и мое зрение. Я теперь действительно вижу, что вокруг происходит. Я, кажется, слышу, что вы говорите. Мне это не звуки в моей голове, а действительно, вот я слышу, вы говорите, иди сюда, давай дружить. А не то, что я сейчас тебя съела. Поэтому гештальт-терапевты все время спрашивают, что ты чувствуешь, что, на что это тебе похоже, что тебе хочется с этим сделать, подходит ли тебе это, что действительно это твое, это то, что тебе нужно. Но дорога эта была бы очень простой, если бы у нас не было бы того, что называется там всякими сопротивлениями. Потому что не просто так человек отказался от каких-то своих ресурсов. И может быть, я про это сейчас скажу немножко попозже. А сейчас я хочу предложить один маленький эксперимент. Для того, чтобы искать для другого то, что ему нужно, терапевту важно отложить в сторону какие-то свои. Потому что, конечно, вот человек ищет, где его совесть, а терапевт думает, может, мне тоже, или не думает, но что-то ему говорит, может, свою поискать, это моя. Или человек ищет свою там гордость, а терапевт говорит, а у меня уже есть моя. Поэтому очень важный навык терапевта – это отложить свой интерес и просто быть поводырем и фонариком, отодвигая в сторону то, что для него может быть в этот момент важно. Но потом не забыть вернуть себя обратно. Я не говорю же про то, насколько не просто быть тем, кто вокруг. Потому что то, что требуется от окружающих, иногда от супервизора, иногда от близких. Это дать пространство и время для этого поиска. То есть как-то с уважением отнестись, это очень сложно. Вот родственникам очень сложно признать, что вот чем это занимается этот человек. Что он в себе копается, чего-то ищет, а не делает пользу. Не смотрит на меня, а смотрит куда-то вглубь себя. Очень тяжело. То есть работа окружающих в том, чтобы дать пространство и с уважением отнестись к той работе, которую человек делает для себя. Для того, чтобы вы могли сейчас это на себе испытать, мы сейчас делаем один маленький эксперимент. Одно слово еще хотел сказать. Вот это внимание и способность заметить что-то в своих переживаниях, называется осознанность. Это ключевое слово в гештальт-терапии, то есть когда мы что-то нашли свое, это называется осознанность. Я ясно вижу, я ясно чувствую, я ясно замечаю какое-то что-то, не знаю, переживание, действие, впечатление. И это называется осознанность. Если человек что-то обнаружил, и обнаружил, что это его, это является таким целительным механизмом с точки зрения гештальт-терапии. То есть тут все, что мы делаем, это поддержка осознанности, что позволяет вот так собрать себя. Так, эксперимент. Нужно три человека. То есть вам нужна будет некоторая такая группа в три. Можно, хотите, давайте как это сидите. На... Что?
Куда вставать?
Найдите за двух людей. Вначале нужно прислушаться к себе. Куда
На тройке
разбиться. Вам разбиться на тройке. Вначале прислушаться к себе и обнаружить некоторое напряжение или какой-то дискомфорт, который вы в себе сможете найти. Потом один человек, кто-то, кому первому приходит в голову, говорит, что вот я нашел в себе вот такое-то напряжение. Второй человек, любой, который может быть, говорит, можешь на меня опереться или можешь мной воспользоваться для того, чтобы что-то сделать с этим напряжением. И предлагает руку, на которую тот может опереться. Третий человек дает им для этого пространство. Первый может опереться на эту руку, пожать ее для того, чтобы передать это напряжение, опереться на нее, чтобы как-то изменить это напряжение, проигнорировать эту руку. Первый человек совершенно свободен. После чего вы смотрите, что с вами произошло. Как вам было предлагать? Да, вот после этого вы опять, тот, кто предлагает, возвращается к своим ощущениям. Тот, кто давал пространство, тоже возвращается к своим ощущениям. И смотрите, что произошло. Понятная задача?
Итак, каждый человек побывает в роли предлагающего, предлагающего или наблюдающего.
Хорошо, если вы сможете сделать это три раза. Неприятная мысль, неприятное ощущение, любое что-то дискомфортное.
Thank you. Лебединец?
Ну да.
пожалуйста. Пожалуйста, найдите способ остановиться и вернуться в аудиторию. Что-то вы успели сделать и почувствовать. Чего-то все равно не хватает.
Время мы не платим.
Ничего не тратится. Второй важный тезис, который относится к гештальт-терапии, это то, что касается принципа «здесь и сейчас». Потому что второе, то, что важно для гештальт-терапии, это то, что после того, как мы что-то заметили, что-то обнаружили, что-то присвоили, мы можем что-то сделать по-новому. Вот здесь очень важный момент – это сделать, рискнуть, проэкспериментировать, но сделать самим. Опять-таки, никто не может почувствовать за другого, и никто не может сделать за другого. Это некоторый собственный риск, который человек предпринимает, а терапевт его в этом поддерживает. После того, как человек что-то почувствовал, обнаружил в себе, он может попробовать этим воспользоваться. Если он обнаружил в себе ноги, он может, как маленький ребенок, когда обнаруживает в себе ноги, начинает их осваивать. Если человек обнаружил в себе чувствительность или какую-то любовь, не только возбуждение, но и какое-то переживание, привязанность, то дальше он может попробовать с этим как-то по-новому обойтись. И здесь гештальт-терапевт тоже создает некоторое поле для эксперимента. Потому что, конечно, сразу хочется, как только мы что-то обнаружили неприятное, от этого избавиться. А что-то приятное немедленно сожрать. Присвоить, захватить. И здесь нам опять нужна пауза для того, чтобы найти какой-то наилучший способ, как с этим обращаться. В принципе, гештальт-терапия – такое хорошее пространство для ленивых людей. Когда важнее, и вообще какой-то у людей, уважающих свою лень. Может быть, не ленивых, но готовых ее уважать. Это не обязательно все сразу, немедленно должно произойти и закончится. Нет, оно все как-то вот тихонечко, само, сейчас и произойдет. То есть некоторое такое уважение к естественному процессу. И для гештальт-терапевтов есть несколько таких вот важных точек, в которых мы задерживаем вот это внимание. Первое – это ориентировка в возбуждении. Это очень важная вещь, потому что у многих людей происходит страшная путаница. Возбуждение изначально не очень хорошо дифференцировано. Просто что-то прет. Но это может быть возбуждение агрессии, когда надо с кем-то побороться, против чего-то протестовать или что-то захватить. А это может быть возбуждение, допустим, сексуальное, когда не надо никого убить и разрушать, а нужно как-то, наоборот, поделиться возбуждением, приблизиться, заинтересовать собой. Это может быть возбуждение... Ну, правда, очень разные. Как правило, когда люди не могут это дифференцировать, это все проявляется в бурных воплях или мате, в котором хорошо соединены обе эти составляющие. Не надо разбираться, чего мне от другого нужно. Просто вот выразишь себя, и как-то уже полегчало. Вроде что-то произошло. Но на самом деле вот просто вот хороший такой язык для того, чтобы избежать необходимости разбираться в первичном возбуждении. Поэтому это первая точка, в которой терапевт задерживает. Что, собственно, с тобой происходит? Ты голодный, или у тебя что-то болит? Надо там кого-то прогнать, или надо что-то для себя добыть. Хочется что-то сделать, а укусить или поцеловать – непонятно. Потом проблемы. Вторая точка возбуждения, оно чем становится, если его немножко затормозить? Оно становится эмоцией или каким-то переживанием, ощущением себя. То есть некоторой первичной ориентировкой, хорошо или плохо то, что происходит. Это для меня здорово, это дает мне силы, я радуюсь, или я что-то теряю, я огорчаюсь. То есть вторая точка, на которой мы останавливаемся, вот этот вечный вопрос гештальт-терапевта. Вот это или нет. Что ты сейчас чувствуешь? А сейчас? А сейчас? И так до тех пор, пока вот эмоция, она такая диффузная, пока она не обретает некоторую фокусировку и не становится желанием или намерением. Мне там грустно, 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 хочу мороженого. Уже появляется направление. Возбуждение, энергия уже приобретает какое-то... Тем становится вот это намерение. Если опять-таки у нас так оно будет, хочу мороженое, где тот, кто мне его принесет? Хочу мороженое, почему оно до сих пор не падает там мне в рот? То есть оно должно стать некоторым обращением вовне. Это самая сложная пауза. Здесь клиент самый капризный, здесь он самый настойчивый. Потому что ну, мы же знаем, что если мы будем хорошо страдать, то кто-нибудь не выдержит и придет и все исправит. Потому что это очень противно слушать страдания ближнего. А убивать его нельзя. Потому что есть запрет. Да, вот нельзя его прихлопнуть, поэтому приходится что-то делать для того, чтобы облегчить жизнь у нас. Поэтому терапевт же тоже, в общем, он добрая душа, ему тоже будет. Здесь хорошо, когда у терапевта есть доля здорового садизма. Мучимся, да? Мороженое хочет, да? Какое мороженое? Хочет, да? И мучаешься так, да, вон там мороженое. Что позволяет пройти эту. И тогда намерение становится действием. А действие, конечно, зарискованно, за действие надо отвечать. Намерение пока еще, в общем, безнаказанно. А я никто уже никуда не идет. А никто ничего не сделал. А действие уже это то, что, за что потом придется отвечать. Оно кому-то может не понравиться. Кто-то хотел первым схватить мороженое, например. Или кто-то уже собирался убегать с этим мороженым. Ну, в общем, мир не всегда однозначно отвлекается. И здесь очень, опять-таки, следующая пауза. Это не просто вот схватить, а выбрать наиболее подходящую форму для какого-то действия. И если на предыдущем этапе от терапевта требуется способность к сочувствию и способность при этом не вмешиваться, то на этапе действия от терапевта нужна некоторая смелость и еще нужно чувство прекрасного. Потому что когда мы что-то делаем, то в результате должно получиться что-то прекрасное. Это тоже вот такая человеческая сущность. То есть действие может стать какое-то, не знаю, слово, жест, какой-то предмет, какое-то событие. И мы можем оценить его, насколько оно гармонично, естественно. И мы не всегда можем оценить, насколько оно хорошо или плохо, потому что мы не знаем всех последствий. Мы не можем рассчитать, что будет от того, что наш клиент сожрет это мороженое. Будет ли он счастлив, или у него потом заболит живот. Будет он. Но мы можем в этой паузе позволить помочь клиенту, позволить человеку сделать что-то красивое. если он будет медленно с удовольствием жрать это мороженое, то, скорее всего, он сможет это сделать наилучшим для себя образом. Не слишком быстро, чтобы горло не заболело, не слишком медленно, чтобы ему не надоело и не потерял вкус. То есть если человек сможет затормозить и переживать это как что-то красивое, и терапевт тоже может быть к этому чувствительным, то, скорее всего, это произойдет наилучшим для него опытом. Он успеет столько мороженого, сколько ему нужно. Сохраняя при этом вот чувствительность. А потом, что тоже очень важно, оставить человека в покое. Это его опыт, это его жизнь. Он сделал то, что успел, то, что мог в нашем присутствии. Мы что-то сделали вместе. А дальше каждый сам проживает, присваивает и забирает себе то, что нужно. И для этого тоже нужна пауза. Потому что очень часто, закончив одно, человек бросается делать что-то следующее. Таким образом разрушает ценность предыдущего опыта. Если что-то произошло, необходима некоторая пауза для того, чтобы дать этому место в своей жизни. Это хорошее было, это было плохое, грустное, но оно произошло, и оно имеет ценность для нашей жизни. Гештальт-терапия называется фазой отпускания. Это тоже такая вот еще один кусочек, который требует внимания и паузы. Мне кажется, что наше время собралось в концу, я не помню, куда я говорю. Да, у нас осталась одна минута, если у кого-нибудь есть вопрос, я могу на него ответить. Вдруг есть вопрос? Меня зовут Наталья Кедрова. Да, извините, я не представилась.
Фамилию узнала, как зовут, не знаю.
Хороший вопрос.
Пожалуйста, кто не заплатил, я сейчас скажу фамилию, пожалуйста, подойдите.
Наша молодец.